недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствуем всех! У нас сегодня недельная глава Вайшев. Здравствуйте, Рав Лайтман!
Здравствуйте, все!
Ведущие Дани Хаймович и Гилад Шадмон. Мы будем рады ответить на ваши вопросы по этой главе. Давайте приступим к краткому содержанию главы. Краткое содержание. Глава Вайшев рассказывает, как Яков поселился в земле Кнаанской. Йосеф, сын Якова, он центральный герой, пасся со своими старшими братьями скот и видел во снах, что он властвует над братьями, пробудил большую ненависть со стороны братьев. И потом отец посылает его навестить братьев, он ищет своих братьев. Известная фраза «братьев моих я ищу», он блуждал в поле, и человек ему отвечает: «Твои братья отсюда ушли», и продолжает его искать, и когда он прибывает, они кипят злостью, ненавистью, хотят его убить, но Рувену удается изменить ситуацию, его только бросают в яму. Потом его медианитяне забирают, там был караван медианитян, они его увозят в Египет, целые приключения. Йосеф попадает в Египет, он находит милость в глазах Потифара, жена Потифара пытается привлечь его внимание, но он убегает от нее, она наговаривает, что он домогался, его бросают в тюрьму. Ему Творец дарует благоволение в глазах начальника тюрьмы. Туда, в тюрьму, попадают виночерпий и пекарь, видят сны, рассказывают их Йосефу, и он предсказывает, что виночерпий вернется на свое место, а пекаря повесят на дереве. И он просит виночерпия, чтобы тот после возвращения рассказал фараону, что он невинно сидит в тюрьме. Глава очень драматическая, волнующая, и, конечно, там глубокое духовное содержание.
Да, конечно, это глубокий духовный смысл, и я не знаю, что рассказать. Мы говорим, конечно же, об исправлении души, и это то, что должен сделать человек, и для этого ему дана Тора. Вначале он раскрывает Тору, как злое начало, как сказано, дал я Тору, создал я злое начало, создал Тору в приправу, поскольку она возвращает его к источнику. К источнику это означает к отдаче Творца. Это называется «верните сына Израиля к Творцу своему». И мы берем примеры из Торы, как в нас наш эгоизм, наше желание получать все время меняется, пока не достигает состояния, когда оно исправлено. И здесь на самом деле мы видим, как пример в этой главе, как свойство в нас, все не объединяются, отдаляются, находятся в дисбалансе между собой, пока не порождают свойства все более продвинутые и близкие к отдаче. Яков — это начало свойства отдачи в теле человека. Авраам, Ицхак и Яков, избранный среди праотцов, он уже является завершением желания получать и отдавать человеке, и что из них получается средняя линия. Но средняя линия Яков пока что еще относится к уровню решения в человеке, а не выполнения. И выполнение, которое следует на уровне Яков, это его сыновья, от Раувена старшего до Йосефа, сына старости его. И получается, что таковы свойства в человеке, которые таким образом нисходят, и его эгоизм устанавливается во всевозможных формах, и эти формы еще не совершенны, но то, что их восполняет, это последний Йосеф, называемый Йосефом-праведником. Почему? Потому что он собирает, Йосеф, все эти свойства, как свойства Исот, и сказано, что Йосеф — это праведник мира, основа мира, праведник — основа мира, и он собирает все предыдущие свойства, кетер, хума, бина, хесед, гвура, тиферет, нецахот и сот, и должен передать их Малхут. Малхут — это желание получать, эгоистическое, фараон, Египет, который символизирует весь эгоизм в нас. И после того, как человек достигает состояния, когда он уже раскрывает в себе свойства отдачи, от Авраама, который является бы Хесед, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот и Сот, это Йосеф уже. И когда он достигает этого, приходит время, когда он должен отключиться от праотцов и относиться к желанию получать, поскольку раньше он должен войти в желание получать, а затем желание получать войдет в него. Потому что, когда мы находимся в двух свойствах получения и отдача, мы должны, чтобы прежде свойство отдачи вошло в свойство получения и начало исправлять его, а затем она сможет извлечь из свойства получения наружу часть желания получать, которую возможно исправить. Скажем, ты как воспитатель знаешь, что когда ты входишь в группу детей, и это почти группа или группа преступников, скажем, и ты там находишь несколько более продвинутых ребят, берешь их себе, и тогда ты снова входишь туда. Когда ты входишь туда, это называется изгнанием, а затем ты выходишь с большим приобретением, находишь несколько преступников, которые желают исправления, и ты выводишь их оттуда. Это называется избавлением. По отношению к ним это называется избавлением. И по отношению... И у тебя это называется большим приобретением, когда ты приобрел большую силу отдачи. И так из всех этих изгнаний и избавлений мы исправляем все злое начало, и тогда с помощью этого мы проходим весь процесс и знаем всю программу творения и становимся подобными Творцу. Иосиф, который является последним из всех свойств отдачи, проходит здесь очень много процессов для того, чтобы оторваться, отключиться от свойства отдачи и быть готовым войти в свойство получения, в Египет. И поэтому есть здесь ссора между ним и братьями. Они ненавидят его, не принимают его, поскольку непонятно, что он хочет. Они не понимают, как такое может быть, чтобы он, прежде всего, самый младший. И что есть в нем? Это... Большие сыновья — это Юд, Эй, Вав, Эй, помноженное на 3, 12 сыновей. Как может быть, чтобы он был выше всех? И мало того, что выше всех, чтобы объединиться, все должны еще преклоняться перед ним и подчиняться ему. Это непонятно, пока они не входят в Малхут. И когда он же включается в Египет, принимает эти вещи, поскольку видит, как это реализуется в желании получать ради исправления. Но пока еще этого нет. И получается тогда, что человек проходит этапы, которые ему кажутся совершенно неправильными, нехорошими. Как мы не понимаем поведение братьев по отношению к Йосефу, и Яков здесь страдает, и ничего не может сделать и Реувен. Тут существует большая проблема. И также хотят убить его, и как обманывают Иакова. И пока что берут его чужие люди, продают, используют, вызволяя его вроде бы из ямы, хотя и продают в итоге. Но таким образом человек отключается от своих прежних свойств, которым он принадлежал, хотя он и не являлся этим свойством. И Йосеф собирает в себе, скапливает в себе все предыдущие свойства. И тогда он отключается от этих предыдущих свойств, чтобы не пользоваться ими. Это называется, что он оставляет землю Кнаан и входит в Египет. И также в Египте. Вследствие того, что он входит в контакт с желанием получать, это свойство отдачи, когда входит желание получать, сразу же желание получать чувствует, насколько оно может разбогатеть, выиграть от этого. Поскольку если это просто получить, это одно. Но если ты можешь отдавать ради получения, Это торговля, все, что ты добавляешь в желание получать свойства отдачи, когда ты можешь связаться с другими и тогда извлечь из них. Это купля-продажа, так называемая. Получается, что вдруг мы раскрываем, что свойство Йосефа может проделать желание получать большой выигрыш. И тогда человек чувствует, что он стал более хитрым, сильным, более полезным во всем. Он преуспевает больше, чем другие, поскольку он не во фронт наступает ради получения, а входит в обсуждение. «Я продаю тебе, ты мне» и так далее. То есть есть здесь большее развитие нашего эгоизма. И поэтому свойство Йосеф в человеке, которое включается в желание получать, как Йосеф включается в Египет, оно приносит тем, которые находятся с ним в Египте, как по этому рассказу, или в человеке, в его эгоистическом форме, приносит ему большую прибыль. Хотя не хотят пользоваться им ради получения в таком виде, что человек не согласен. Пока это не приходит, дом Потифара еще куда ни шло, но жена Потифара, это уже ни во что не идет. То хотят его использовать и отрезать его от всей его основы, и тогда человек не согласен. Если он не согласен, он чувствует, что он находится в беспомощности, в тюрьме, в заключении, и это ощущение продолжается много времени, пока с помощью посторонних сил, когда он специально взращивает их в тюрьме, в состоянии тюрьмы, виночерпий и пекарь, это свойство в человеке, которое сопровождает его к фараону. То есть это свойство виночерпия, то есть пекаря, убивается, поскольку оно относится к силе отдачи эгоизма. Он видит, что невозможно с этим работать, но сила получения в эгоизме, соответствующая вину, поскольку это министр виночерпиев, он им пользуется, поскольку с помощью него все-таки Йосеф выходит из этого места, из тюрьмы. Он пробуждается из своего падения. И понятие сны — это тоже очень интересная вещь, поскольку это для того, чтобы подняться со ступени на ступень, мы проходим состояние сна. То есть это потеря предыдущего состояния, когда мы приходим к новому состоянию, когда тебе нужно перевернуться, чтобы родиться снова, преобразоваться. И есть у нас три состояния — лежание, сидение и стояние. И в состоянии лежания, когда человек находится в состоянии лежа, когда его тело и ноги и голова находятся на одном уровне, значит, что нет у него разума, мудрости, ничего. Именно в таком виде он приобретает келим следующей ступени. И даже переворачивается, как рождающийся человек. Когда он выходит из матери, он выходит головой вниз. А затем снова становится головой вверх, когда мать его поднимает. Это понятие положений стоя, сидя и лежа. Когда лежа — это потеря всего разума, который есть у человека, и он должен переходить так из состояния в состояние. Когда он теряет предыдущую ступень, он, с другой стороны, также начинает обретать следующую ступень, и это для него становится целым новым миром. И тогда это понятие внутреннего мировоззрения, которое он начинает получать, и он понимает, что такое в будущем следующая ступень, в которую он входит. И поэтому сны — это понятие не нашего мира. Когда о них рассказывает Тора, это вход на более высокую ступень, когда он себя видит в более продвинутых видах, и как пользоваться этими свойствами, такими как министр виночерпиев и пекарь. Это говорится о свойствах внутри человека, которые устанавливаются так в нем, и он продвигается вперед. Ну и в конечном счете, когда он входит в тюрьму, и из-за жены Потифара его бросают в тюрьму, и раскрывают там эти свойства, и находится в нем министр виночерпиев и министр пекарей, И когда он убивает себе свойства министра пекарей и взращивает себе свойства министра виночерпиев, он в конечном счете потом приходит в дом фараона.
Объяснение исчерпывающее. Так
здесь
много
невозможно
деталей.
Проще объяснить. Это очень особый и сложный процесс.
Давайте перейдем к вопросам и попробуем развить эти темы.
Попробуем.
Вопросы и ответы. Итак, первый вопрос, Рав Лайтман. Мы видим, в течение всего развития между ними ненависть. Каин и Эвель, Ицхак и Исмаэль, Яков и Эсав. Всегда мы это определяли, что есть клипа и духовная. А здесь мы видим 12 свойств человека.
Сыновья Якова.
Сыновья Якова. И такая ненависть, что они готовы убить свойство, называемое Йосеф.
Только по отношению к нему это они испытывают. Между ними есть понимание. Они относятся, каждый в человеке, к другому свойству. Есть во мне всевозможные свойства, но только я не знаю, как я могу сочетать их вместе в средней линии. И я не способен понять этого. Я не способен понять, как я работаю с разными свойствами вместе и вместе со своим эгоизмом, со своим желанием получать. То, что интересного в Йосефе, он говорит следующее. Есть в нас эгоистическое желание, не свойство отдачи, которое есть в вас. Я могу связать ваши свойства с эгоистическим желанием. Я знаю, как это проделать. И поэтому каждый, который символизирует определенное свойство, он знает, что с помощью отдачи я прихожу к чему-то, с правой стороны, с левой стороны, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот, Есод, кроме Есода, да? Когда вся эта структура, 12 братьев, 12 сыновей Иакова, они работают все над эгоизмом, над желанием получать, в форме отдачи ради отдачи. Средняя линия Иаков, которая порождает из себя, поскольку пока он относится к свойству голова, рож, как свойство праотцов, он порождает в себе эти свойства, кроме своих братьев Йосефа, которые тоже находятся в отдаче снизу вверх.
Но именно Яаков именно любил его, он знал его.
Он любил его, поскольку Йосеф — продолжение Яакова, поскольку оба они находятся в средней линии. Яков в свойстве Тиферет, а Яков в Исоде.
Что значит свойство, если каждое из них свойство, ненависть, любовь? Что это за такое свойство?
Свойство человека, которое относится к отдаче, это 12 сыновей Якова. 11, скажем. Йосеф знает только... В нем нет свойства в Йосефе вообще. Он только собирает Осеф их. Это идеология этого свойства в нас, когда я могу взять все эти свойства, соединить их во всевозможных сочетаниях и пользоваться своим эгоизмом, начать работать со своим эгоизмом, чтобы мой эгоизм тоже начал работать с этими свойствами, чтобы он поддерживал их, чтобы я исправлял себя в таком виде. Они не понимают этого. Эти свойства не понимают. Скажи мне, как я могу своровать ради отдачи?
Ну, это вор, это свойство воровать. Или ненависть, или лень. Что такое свойство?
Свойством отдачи называется, когда я... Скажем, свойство хесед, да? Хесед понимается нами милость. Когда мы находимся в милости, я даю жертву, я даю все со своей стороны. Как я могу вместе со своим эгоизмом присоединить свой эгоизм также и к милости? Я могу давать только для того, чтобы заработать. В таком виде я понимаю, это форма, которой пользуется Йосефом в Египте, как сам Потифар, а затем фараон пользуется им. Он приносит им свойства хасадим, отдачи, они пользуются. Египет богатеет благодаря Йосефу, цветет. Почему? Потому что отдавать всем и вредствие, и вследствие этого видеть выигрыш в своем эгоизме. Это все понимают. Эгоисты понимают это. Но эти свойства сами по себе непонятны. Скажем, свойства хесед. Как возможно воспользоваться эгоизмом для того, чтобы поддерживать эти свойства, свойства хесед? Это понятие противоборства между Авраамом и Ицхаком. И чистое свойство, оно все-таки такое, которое не способно быть в своем чистом виде, связанным с Малхут, с желанием получать. Поэтому здесь существует очень особый процесс, и сложный, когда мы видим ненависть, непонимание одними других и так далее. Иосиф способен связать свойства отдачи с желанием получать таким образом, чтобы в конечном итоге эти свойства отдачи было во благо им. А братья эти свойства не понимают в человеке, как можно проделать, и поэтому сопротивляются. И мы тоже не понимаем. Вся наука Каббала, по сути дела, для того, чтобы как воспользоваться этими свойствами отдачи, чтобы исправить наш эгоизм. И только этим занимается наука Каббала, и никто другой. Поскольку нет этой методики ни у кого трех линий, все остальные вера, верование, методики, они над эгоизмом. Мы поднимемся над эгоизмом, словно бы мы не эгоисты, и мы находимся все в отдаче, и все.
То есть вот эта вещь, которая называется «я», она живет в этом состоянии между двумя линиями?
Да. И тогда только свойства Йосефа и также Иакова, но Иаков это врож в начале, поскольку он находится в средней линии в начале, в рош, а тот, кто находится в конце этой средней линии, вход в Малхут, поскольку он Исот, основа, и это уже соприкосновение с фараоном, сначала дом фараона, а потом и сам фараон. Они не понимают его, не чувствуют то, что он хочет сделать. Они думают, что его контакт с эгоизмом, желанием получать, нанесет им вред. Так мы внутри, каждый из нас, и также в человеческом обществе, ты видишь, все ненавидят науку Каббала, все не понимают, что она делает. Никто не знает вообще, для чего она нужна, потому что она занимается вещами настолько странными, вроде бы в исправлении человека, в его ощущении, в исправлении его души, поскольку логически невозможно. Как ты можешь все хорошие вещи, отдача, творец, присоединить к эгоизму, к желанию воровать, насиловать, ко всевозможным самым плохим уровням эгоизма? Это нужно соединить вместе. И поэтому это соединение называется наукой Каббала, как воспользоваться желанием получить самым плохим, и именно с помощью этого прийти к любви, поскольку все эти методики не могут достичь исправления человека, возлюби ближнего как себя. И поэтому забывают вообще об этом правиле Торы и не занимаются им. И только наука Каббала исправляет человека. И здесь мы видим эту поворотную точку, самую важную точку, когда не понимают всех тех, которые занимаются выше эгоизма. Вера, верования всевозможные. Как возможно все-таки исправить эгоизм человека? И поэтому только вот так, отталкивая от себя, делают действия, не входя в эгоизм человека и не занимается им на самом деле. Как сказано, создал злое начало и создал Тору в приправу. Именно этим и не занимаемся. И не занимаются. И мы видим, насколько видно, насколько тяжело на самом деле заниматься этим. И именно отсюда и далее это становится причиной всех разрушений, всех проблем в пустыне, а затем и всех войн. Всегда проблема присоединить свойства отдачи к свойству получения в человеке, присоединить их правильно и исправить эгоизм наш.
Из этого можно научиться чему-то тому, что творится в нашем мире. Весь мир как бы в рабстве эгоизма. Все живут в достижениях. Как устанавливается связь? Где сегодняшний Йосеф?
Сегодняшний Йосеф — это мы, поскольку мы пришли к методике, как исправить эгоизм, который раскрывается в мире. с помощью высшей силы, создал Тору в приправу, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Свет в ней — это наука Каббала. Но посмотри, насколько трудно нам объяснить миру, также с нашей стороны объяснить, а с их стороны понять и принять это, что есть исправление для эгоизма человека, исправление этой взаимной ненависти и всего кризиса, который сейчас происходит, как результат эгоизма и развития его.
Это верно, но ведь Йосеф ничего не объяснял. Его продали в рабство, и он там...
Это то, что нам необходимо сегодня, поэтому говорят каббалисты, и делают это с помощью науки Каббала, что называется рогом Машеха. Ты должен распространить ее, ты должен посеять ее по всему миру. Благодаря этому ты включаешься в них. Это как Йосеф в Египте. Ты включаешься все время в них, ты сеешь эти искры отдачи. Они начинают понимать постепенно, какова причина всего зла, всех бед. Беды усиливаются, ничего не поделаешь. Наше нисхождение, наша эволюция продолжается, и беды будут все больше и больше. Мы не сможем выйти из них. Но вместе с тем будет у них большее понимание, какова причина всех бед, пока они не начнут подниматься, и будут большие войны из-за этого. Я сказал, что это источник всех войн. Война Гога и Магога тоже из этой точки исходит. И все наши войны сейчас происходит, именно сейчас. То есть мы в конечном счете находимся в точке, эта глава очень критическая, и она самая чувствительная, ненависть братьев. И мы на самом деле сейчас находимся в этом. Ничего не поделаешь, с одной стороны. Так же и в нашем израильском обществе, между всевозможными течениями, так и по отношению к науке Каббала, как эти вещи развиваются, и мы еще почувствуем эту ненависть. И невозможность людей понять нас, насколько бы мы ни пытались, эта критическая точка раскрывает две противоположности в самом человеке, что невозможно, чтобы был бы отрыв между душой и телом. А Йосеф — это точка связи.
Мы это продолжим в следующей главе. Очень интересно и волнующе, а пока термины и понятия. Термины и понятия. На этапе понятия мы пытаемся в несколько предложений определить, что такое Йосеф.
Йосеф — это основа, Йесод, это свойство, которое заключает все хорошие свойства в человеке, включает в себя свойства отдачи и способно. Нет в нем ничего, кроме собрания всех этих свойств. Свойство отдачи, и оно способно, поэтому, поскольку в нем самом нет ничего, кроме собрания предыдущих свойств, связаться со свойством отдачи. То есть это свойство, в котором она может связать все свойства отдачи в своей высшей части и все свойства получения в своей нижней части. Это называется Йосеф. Он на самом деле Осеф собирает все свойства в себе. И поэтому называется Йесодом мира, основой мира, поскольку мир на самом деле основит, раскрывается в этом свойстве, которое является собранием получения и отдачи двух сил. И там творение с Творцом встречается.
Разноцветная рубашка.
Рубашка — это две линии. Это, в принципе, черная и белая линии. Но из черной и белой получается средняя линия, которая не существует. Не существует в этой полосатой рубашке. Но человек, когда делает, облачается в нее, он становится средней линией для этих двух линий.
Понятие мы уже завершаем. Что такое «братьев моих я ищу»?
Он понимает, что без силы всех этих свойств, которые находятся над ним, его братьев, он не сможет противостоять Египту. И поэтому также и затем, когда он встречается с ними в Египте, он говорит, как хорошо сидеть братьям также и вместе. Он говорит, когда встречает их, и говорит, когда раскрывает сейчас, насколько хорошо, что они включаются все вместе в Египте, и ради того, когда раскрывается сейчас вход, проход, преддверие для исправления Египта в человеке, всего его эгоизма.
В завершении мы прочитаем маленький отрывок из Зор, из главы Ваешев, чтобы она обобщает все, что мы говорили. первый абзац. Йосеф являл собой высший союз, Йесод де Рампин. И все время, пока этот союз, то есть Йосеф, существовал, Шхина пребывала в Израиле в совершенстве, как должно. А поскольку отошел Йосеф, то есть высший союз, от мира, будучи проданным в рабство, то этот союз и Шхина, и Израиль, все ушли в изгнание.
Попытаемся когда-нибудь и это объяснить.
У нас будет возможность в следующей недельной главе. Спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, дорогие зрители. Ждем следующей главы, продолжение интересной истории.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.